Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. И в этом формате, в этом цикле программ мы говорим о пути христианина в светском обществе. И сегодня у нас в гостях Анна Сапрыкина, мама семерых детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Вы знаете, честно говоря, очень рада видеть вас в этой студии. Мы уже с вами вели образовательную программу. Это было невероятно интересно. И, кстати, дорогие друзья, если вы еще не слышали эту программу, ее можно найти, как и множество других, в которых участвовала Анна, на нашем сайте radiovera.ru. О чем хотела поговорить с вами? Хотела, конечно, Анна, спросить вас о пути к Богу, о пути к вере, вере, потому что когда ты видишь наполненного человека, когда ты видишь человека, который нашел какой-то вот свой путь в жизни, вот эту тонкую дорожку, нащупал воле Божьей, конечно, для нас, как для христиан, очень хочется узнать, как это все происходило, как это все развивалось в вашей жизни, в вашей душе, ну, насколько можно вот приоткрыть немножко вот эту завесу, чтобы это было не травматично, но это очень интересно и важно для нас. Расскажите, пожалуйста.
Мне сложно сказать, как я пришла к Богу. Мне скорее такой формулы: не вы меня призвали, а я вас призвал. Вот у меня такое четкое ощущение на всю жизнь такое, что Господь как-то вел всю жизнь. Uh-huh. Я родилась у верующих родителей, сколько себя помню, я в храме. Как мне говорят, когда ты начала причащаться? Ну, моя мама причащалась, когда я была в ее утробе, вот. И я за это ей очень благодарна. Благодарна даже, наверное, вот я скажу такое, не столько ей, сколько Господу, который вот так это все обустроил, потому что, ну, всех нас как-то Господь ведет, и меня Он вел вот так вот. Вот здесь я ни в коем случае не хочу сказать, что мой путь, так же, как у всякого другого человека, что это что-то такое гладкое, ровное. И вот прямо встать и пойти, да, не сбиваясь. Mm-hmm. Вот, всё-таки у всех свои проблемы, разные проблемы. Я тут недавно на одной передаче меня спросили: ну вот вам повезло, вы выросли в церковной семье, а вот как быть вот людям здесь? Я бы сказала, что просто пути все разные. Не так, что кому-то повезло или кому-то не повезло. Мой муж рос в нецерковной семье, но я скажу так, что, не знаю, в каком-то духовном плане он во много раз круче меня человек. Вот, то есть все мы идем по-разному. В церковном детстве есть свои сложности, но в первую очередь в том, что, пожалуй, вот если так грубо, да, то если ребенок растет в нецерковной семье, то вот однажды он вырастает, опять-таки, да, все разное, и все-таки вырастает, встречает церковь, по-разному люди иногда читают Евангелие, иногда просто зашли, людей встречают. И это такое поначалу, по крайней мере, мне всегда так рассказывают, вот называют неофитство, да, такое потрясение, там какое-то чудо, какая-то красота, какие все вокруг святые. И потом уже со временем приходит такое какое-то более трезвое понимание, что все непросто, все мы люди, вот это все. В церковной семье изначально у тебя нет никаких иллюзий на эти темы.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Потому что, ну, опять-таки, самое простое, тебе кто-то говорит о вере, неважно, кто родители, может быть, священники, которые вокруг есть, где-то люди, крестные, еще кто-то. Но ты ведь ребенок, и ты видишь, что как эти люди в реальности живут. Они сейчас тебе сказали что-нибудь там про заповеди, а тут ты смотришь, он прямо тут же взял и кого-то обманул. Ну так, не прям всерьезно, но вот сказал явно неправду, например. И это ведь ребенок очень даже хорошо видит.
Это правда.
И это
несоответствие
неизбежная
такое,
вещь.
Да?
Я уже не говорю о том, что вообще бывает всякое. То есть я в детстве еще попали в Дивеево «Добрые тени мощей батюшки Серафима». Это было какое-то чудо. Мои родители нечаянно купили там рядом в деревне домик. Как нечаянно, в смысле, в голову не могло прийти, что может рухнуть Советский Союз, что привезут мощи батюшки Серафима. И вот, вот эта вот нищая совершенно пустыня, в которой мужики просто валяются по обочинам пьяные, в котором магазинов нет, там хлеб привозят раз в неделю, завозят. И
становится центром православия, да.
И вдруг, что там буквально через пару лет эти купола, на которых росли деревья, они будут сиять золотом, это было нереально, да? И вот, так вот, если просто представляете себе, что, соответственно, произошло, когда это все открылось, когда все туда хлынули, люди там со всей страны, даже не только из России, что это было? Это было, конечно, люди, во-первых, потрясающие совершенно. Ну, например, там доктор биологических наук, который приехал там из Питера в Дивеево жить. Ну, вот такие люди, да, совершенно разные, потрясающие. Но в том числе люди, которые ходили и рассказывали, что, например, грех человеку ходить с голой пяткой. Я буквально говорю вот то, что человек ходил и проповедовал.
Я застала эти времена.
Вот это вот все такого рода. Угу. Просто даже экзотическое. Я же не говорю не про экзотическое. Я помню, меня тогда поразило. Вот тогда я была еще ребенком, я только пошла в школу. Меня поразило такое вот рассуждение. Женщина рассказывала о том, что женщина, соответственно, должна ходить в платке всегда, потому что, ну, так положено, так сказано. В общем, всякая женщина, которая снимает платок, она, в общем-то, отрекается от веры.
Все понятно.
И вот интересно такой момент, что эта женщина, прямо вот я ребенок, перед ребенком ничего особо не скрывают. Если ребенок попал, да, может что-то слышать, то никто на него не оглядывается. И я увидела, каким образом. То есть она произносит, что зачитывает. Все же стали ученые, зачитывает, что это знак власти мужа над нею для ангелов. С ней находится муж, с которым она обращается так, как будто он даже не тряпка. Эта тряпка недостойная, чтобы об нее ноги вытирать. Это просто вот такой козел на привязи, от которого ни шерсти, ни мяса, и она из большой милости указывает ему, как ему жить, как ему быстро и молча исполнять не то что команды, а ловить ее пожелания до того, как команды будут высказаны. Я думаю, что типаж вполне известен, и меня поразило вот в тот момент вот это, да? Вот это дикое несоответствие того, что ты прямо сейчас только что заявила, сформулировала вот прям так четко, как будто на каком-то гранитном основании, вот типа твоя вера, да, платок, наше все. И тут же то самое основание, которое ты заявила, да, оказывается, что у тебя его нет вообще. Власти мужа над тобой ни для ангелов, ни для тебя самой ее не существует. Вот у мужа как явление не существует. Вот, и вот эти вот моменты, я поэтому тут немножко сейчас пытаюсь, вот пользуясь случаем, отойти от вот этой вот модели, что, ну да, есть люди, которые выросли в церковных семьях, но это, конечно же, люди, у которых там изначально все дано, им такие вот выстеланные дорожки. А что же делать нам, в таком случае люди говорят, которые этого всего церковного детства не имели? Да, тут у вас, с одной стороны, такое и сожаления, и обиды на родителей, которые вот, чего-то они так не растили меня в вере. И с третьей еще стороны такое, ну, все, ничего не поделаешь, ну, не выросли мы в вере, ну, значит, давайте жить как все и не будем даже и стараться. Вот я всегда стараюсь показать вот эту вот иллюзию такого представления, то, что свои сложности у всех. Это не значит, что детей не надо растить в вере. Мы обязаны растить детей в вере. Это наша заповедь, данная нам, воспитывать детей наших, наставление учения Господним. Вот, то есть прям обязанность, это не вариант. Нет вариантов. Вот. Но сложности везде свои есть. Многие дети, выросшие в церкви, отходят от церкви, в частности, именно потому, что они вот это всякого повидали. Вот для меня просто реально вот за что я благодарна родителям, что они помогли мне как-то воспринять, увидеть, что вера и там учение церкви, Евангелие, это важнее всего, в том числе важнее самих родителей. Это очень важный момент.
Да, это глубокая мысль.
Пока, как бы что есть что-то гораздо более важное, чем даже сами родители. Это тоже как Господь говорит там, да, про фарисеев: делайте то, чему они учат, да, а как они живут, так не живите. Ну вот, да, да, мысль такая. Вот очень важно нам это все тоже каким-то образом доносить до своих детей. Не надо обязательно посадить перед
мы
собой.
Мы очень плохие.
Вот.
И не делайте, как
нет,
мы.
Нет, да. это тоже не да, нужно, тем более маленьким детям. Да, это тоже не нужно, но нужно, чтобы вот это вот понимать, что мы ведем их не за собой и не к себе, а к Богу. И так, иначе, если мы так не будем, да, поступать, то наши дети обязательно увидят проблемы, и если мы слили вот так железобетонно себя и веру, то ребенок может, увидев какое-то негативное в нас, тем более если происходят какие-то падения, а мы не знаем, что в нашей жизни будет. Мы очень надеемся, что у нас все будет хорошо, мы будем всегда, скажем, в церкви, всегда будем стараться быть там честно, да, до конца христианами, а может быть и нет. Вот не дай бог, если так случится, что мы отпадем от церкви, если мы каким-то образом предадим веру. Пусть хотя бы наши дети останутся в церкви. Вот такое, простите, некрасивую, да, негладкую тему затрону. Но вот мне кажется, это очень важно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Анна Сапрыкина, мама семерых детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. Меня зовут Кира Вавриентьева. Анна, да, действительно, тема такая-то очень животрепещущая, болезненная. Все-таки, да, как бы нельзя зарекаться от чего-то, и уж тем более нельзя думать, что ты уже спасен. 100% спасен, и ничего с тобой не случится. Но дай нам, Господи, держаться за твои ризы всегда, всю жизнь, и никогда от тебя не отходить. Вот как-то, правда, очень страшно стало. Да, нельзя замыкать детей на себе, действительно. А это мы делаем. Делаем, да, в той или иной степени. А у вас были какие-то периоды, ну, действительно, вот, охлаждения подросткового, вопросов, кризисов, ну, вот, когда свою веру пришлось переосмыслить?
Здесь я бы хотела сначала сказать все-таки в целом, да, что есть такое представление о том, что подросток обязательно переосмысляет веру, обязательно как бы должен отойти, потом вернуться. Вот. И дело не столько во мне, сколько, в принципе, в истории, да, в том, что мы знаем о жизни реальных людей, в том числе святых людей, совсем не обязательно есть вот это вот отказ. Для того, чтобы вернуться, не обязательно отказываться. То есть для того, чтобы сознательно принять в свою жизнь церковь, не обязательно для этого отвернуться. А здесь вообще такая ситуация, что подросток, он начинает, человек, скорее, в подростковом возрасте начинает в любом случае выходить за пределы семьи. То есть родители перестают чаще всего быть таким вот непререкаемым авторитетом. И это очень здорово. Если бы этого не было, то, например, все язычники рождали бы, выращивали бы детей только язычниками, и никакие святые, скажем, мученики, которых мы знаем, которые пошли против воли родителей, они бы просто не имели шанса на существование. Вот, и здесь, в общем, слава Богу, что однажды дети перестают просто вот так вот спрашивать у родителей там, вот, а это так? Родители говорят, так. И ребенок пошел, делает все. То есть, если бы это было так, то нельзя было бы перейти, там, отказаться от ислама, например, от язычества и так далее. Мы бы так и жили, громоздили бы тараканы своих родителей, бабушек, дедушек, всех предков, которых точно их было много. И, опять-таки, это не значит, что у нас их нет, у нас их своих полно. Вот. Но, в общем, слава Богу, что вообще такая ситуация существует. Вот. Но это вот критическое осмысление, это очень важная вещь, еще раз подчеркну, но она совершенно не обязательно это уход от церкви. Для меня лично это было скорее как раз, вот опять-таки важная тема, которую я сейчас теперь уже как специалист говорю, что вот это очень важное разделение церкви и семьи. То есть когда ты начинаешь критически относиться к семье, чтобы это не оказалось, что церковь там же в одном флаконе. Вот. И я, опять-таки, очень благодарна Богу и своим родителям тоже, что в момент какого-то... Когда я начала относиться к своим родителям так более критично, что наоборот. То есть я скорее сверяла их жизнь с церковью. Вот. И, например, думала...
Я вас понимаю.
Нет. Это не совсем то, чего я бы хотела. Вот. Опять-таки, это не значит, что я была права ни в коем случае. Да, просто вот скорее я начала сама искать ответы, например, в творениях святителя Феофана Затворника. Я еще читала Льюиса, читала. У меня был такой винегрет «Будь здоров». То есть Клайв Стейплс Льюис, да, Антони Сурожского читала. Вот, то есть вот самые-самые разные. Вот, вот мне сейчас так, как Феофан Затворник, серьезно? Ну, на самом деле, у него, например, мысли на каждый день года, они коротенькие, они такие достаточно простые. На самом деле, вполне нормально подросток, которому это интересно, будет
читала,
читать.
Да.
Вот, потому что я скажу, что, например, многие мои дети этого не читают. Читают, с одной стороны, некоторые дети читают, уже в подростковом возрасте начинают читать сильно более серьезную литературу, скажем, Иоанна Дамаскина, которого я сейчас читаю медленно порциями, потому что этот вот склад философский, такой склад ума
очень
для меня тяжко. А вот, например, ребенку с математическим складом ума, при этом который достаточно подготовлен и начитан, ему это может быть как раз отлично. Вот не это вся ваша вода, типа вот Льюис, это в этом, в этой ситуации, ну, это все несерьезно. А тут то все четко, термины, все объясняется, каждый термин объясняется прям так гладко.
Классификация четкая.
Да, прямо вот все выстроено. То есть здесь опять-таки снова вопрос, каждому свое. Вот, и это очень здорово, что можно каждому свое. Вот, поэтому... Опять-таки, если вопрос, что там детям прочитать, я всегда говорю, надо перебирать, надо иметь дома разное, надо предлагать детям разное. И методом перебора фактически. И не страшно, что ребенок начал что-то читать и отложил, не пошло. Так другое зайдет, второе не зайдет, третье зайдет. Надо потихонечку пробовать, пробовать.
Ваши дети читают Дамаскина?
Ну, некоторые, да, некоторые нет, все
разные. Как вам это удалось?
Опять-таки, вот здесь новый вопрос. Откуда берется мотивация, в принципе? Мотивация к обучению в большом-большом таком глобальном смысле. Когда человеку неинтересно сидеть, играть в телефоне, а когда человеку интересно что-то исследовать, узнавать,
это какой-то прекрасный мир, прекрасный, чудесный мир.
И здесь... такая задача, с одной стороны, простая, с другой стороны, конечно, очень сложная, сформировать образовательное пространство в семье. То есть такую сформировать, еще когда дети маленькие, начать формировать такую среду, в которой, в принципе, в которой это нормально. Как это сделать, это
да,
отдельный
как?
Большой вопрос,
это
но
вообще...
скажу в частности такой. Во-первых, заниматься самим. Вот я сталкиваюсь нередко, вот мне начинают родители задавать вопросы, спрашивать, а вот как ребенка, например, научить, чтобы он читал.
Да.
Вот они вот не читают сейчас. Я спрашиваю, а ты читаешь? Говорит, я все детство читала. Я говорю, нет, подожди, сейчас.
Да.
Тебе 40 лет. Ты читаешь? Что ты читаешь? Ой, ну мне некогда, у меня там вообще, ну и дети, и работа, и туда-сюда возить на кружки, вот это все. Я говорю, ну а как, что ты хочешь, собственно, от своего ребенка? Ты в качестве отдыха сидишь в телефоне, листаешь соцсети, только православных блогеров я подписана, я... Какая разница? У тебя ребенок видит, что ты села в кресло, взяла телефон, значит, подсветка на лицо, лицо сияет, и ты сидишь, вот листаешь свою ленту. Откуда ребенок возьмет идею, что отдыхать это взять читать книжку, например.
Угу.
Он говорит, ну, это же... Ну, во-первых, я все уже перечитала. Я говорю, ты понимаешь, если ты считаешь, что ты все перечитала, ты уже вот транслируешь своим существованием, хочешь, независимо от того, что ты говоришь ребенку, ты своей жизнью транслируешь, что это вот однажды надо заглотить и забыть. Это не то, к чему следует возвращаться. Это не то, от чего можно получать удовольствие. Это не то, что хочется исследовать. Это я разные стороны показываю. У одного, каждого человека может быть какая-то одна своя там сторона, да? И все-таки, вот, то есть, что ты хочешь от ребенка? То есть ты живешь одной жизнью, а хочешь, чтобы у тебя ребенок вдруг интересовался литературой, наукой. Ты что вообще? Вот откуда это все возьмется? Оно само не берется. Бывают такие ситуации, когда семья совершенно не, ну, скажем так, не культурная, да, а ребенок как раз выходит вот в большую культуру. Но это происходит из-за того, что ребенок в таком случае в другом месте где-то попал вот в эту вот ситуацию, в которой образование в глобальном таком смысле – это ценность. Например, в школе. Или это может быть даже через книги. То есть в какой-то момент ребенок по-разному. Даже в наше время это возможно, например, на даче, оказался без интернета, там были книжки, начал читать, и вдруг попал именно вот то, в точку, вот в то самое. Вдруг это было интересно ему, и пошло-пошло, потом цепляется. По-разному, разные истории бывают. Здесь вопрос, как мы, как нам повлиять на то, на что мы способны повлиять. И тут такая банальная вещь. Начинать надо с себя, всегда надо начинать с себя. Я говорю, вот там найти какую-то крутую школу, найти какую-то специальную правильную программу, найти учебники, в которых все будет правильно там сделано. Это все здорово, но это все капля в море. Потому что база — это образование через жизнь, это образование, связанное с жизнью. У Григория Богослова есть такая прям формула образования «Бионкайлоган». То есть образование жизнью и словом. Именно жизнью, да, связанной со словом. То есть когда то, чему мы учим, это внедрено в нашу жизнь, а с другой стороны, когда у нас такая жизнь, в том числе, вот в первую очередь сейчас мы говорим, семье, да, которая сама собой учит ребенка. Вот, то есть и здесь... Совсем не обязательно, чтобы это были какие-то конкретные там темы. Не так, в частности, да, Иоанн Дамаскин. Не так, что мы учим ребенка читать Иоанна Дамаскина. Нет. Я говорю, что мне самой это тяжело. Я вот сейчас свидетельствую, честно. Читаю, но мне тяжело. Вот, из чувства долга читаю. Не так, что вот взять и взахлёб не оторваться. Да. Нет, простите, это не так.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях Анна Сапрыкина, мама семерых детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю вам, что у нас в гостях прекрасная Анна Сапрыкина, мама семерых детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. И обсуждаем мы тут всякое разное интересное, дорогие наши слушатели, поэтому вы, пожалуйста, внимательно слушайте, что говорит Анна, потому что она, как мы уже успели узнать в первой части нашей программы, из православной семьи отфильтровала все нужное ненужное, что и надо оставить в своей духовной жизни и передать детям. И вот как раз сейчас мы об этом говорим. Анна, вы знаете, хотела еще вот что спросить. Почему именно педагогика стала предметом вашего профессионального интереса?
Ну, я была таким не совсем нормальным ребенком, но это так, если мягко сказать. Мне было лет 12, я поняла, что я хочу, чтобы у меня была семья. Правда, я никогда не хотела хотела, чтобы у меня было много детей, я хотела, чтобы у меня их было всего 5. А вот,
ну да, действительно, опять же, немного.
Ну, это вот как-то так мне казалось оптимальным вариантом. Вот, я это все себе нарисовала, распланировала. А, вот, я начиталась каких-то книжек, которые тайком читала. В том числе был журнал такой Parents, какой-то такой.
Parents, да.
Да. Там было, в частности, написано, что, например, чтобы был правильно плод расположен вот в матке, должна быть осанка. И я стала делать, да, что там, когда скривленная спина, там была такая картинка, схема, что там вот неправильно вот это там, ну, как будто вот, да, в разрезе, малыш в животике, он неправильно расположен, что-то. И там было описано, что там какое-то неправильно куда-то там что-то давится. В общем, я стала...
Вы заботились этим в 12.
Да, да.
Так.
Вот. А, в общем, ну, вообще у меня был такой план, что, ну, надо стать врачом для того, чтобы вот типа как материнская профессия,
да.
Вот, но при этом меня всегда интересовала, это, в принципе, там, область преподавания, вот, вообще я думала, что, может быть, идти в какое-то медицинское училище, потом, соответственно, в институт, но сильно так далеко я не загадывала, это так, в общем. Вот, ну, ближе к старшим классам стало понятно, что медициной там не пахнет, меня не пустят близко, не то что на порог, вот, и при этом, с другой стороны, мне стало все больше и больше интересно, вот это вот, в принципе, как учить детей, и при этом больше, даже не знаю, что больше, именно педагогика или филология, то есть филология тоже я, у меня был словарь, этимологический словарь русского языка, по-моему, в 2 томах, вот, я сидела его, читала, вот, мне все жутко нравилось, вот, ну и вообще у меня всегда было там хорошо с русским языком, литературой, я писала, даже немножко публиковалась, вот, и поэтому я пошла на филологический факультет МПГУ Ленинского педа,
да.
То есть получилось, ну, там и то, и другое, а потом у меня родился ребенок на 2-м курсе уже, то есть я на 1-м курсе вышла замуж, а на 2-м у меня родился первый малыш.
Вы шли... по своему плану.
Да, в общем, ну там просто смешались все планы, они как-то в одно. И получалось так, что жизнь уже привела к тому, что да, это именно педагогика, потому что, ну, если большинство моих однокурсниц скучало на каком-нибудь там физиологии развития, у меня прямо сейчас была физиология развития актуальна. Поэтому вот чем дальше, тем больше я углублялась в педагогические вопросы и, в первую очередь, вопрос о роли семьи в образовании детей. Я, собственно, начала заниматься этим еще в институте, уж потом в 2 аспирантурах и дальше. Но в какой-то момент просто у меня все мои интересы, все курсовые, все пошло в эту тему. То есть, собственно, вопрос, а как я могу воспитывать детей? Не так, чтобы их куда-нибудь отдать, там их упакуют и вернут. Вот, а вопрос о том, как семья может фигурировать в этом процессе. Ну, в общем, как-то все тривиально, скучно, плоско, без каких-то приключений, скажу так.
Если коротко задать вопрос, возможно, на него также коротко ответить, как семья может реально фигурировать в вопросе образования? Ну, про книги мы уже поняли. Просто я понимаю, что я все равно скатываюсь к желанию задать вам вопрос про детей. Вот это настолько серьезный паттерн такой, который у меня все время возникает в общении с вами. Но мы, безусловно, сейчас вернемся к вашему личному пути, но просто не могу не спросить,
да нет,
раз мы коснулись.
Да нет, мой личный путь как раз неинтересный. Это как раз, что сейчас прожить гораздо интереснее. Но здесь, в первую очередь, я как, с одной стороны, как человек верующий, а с другой стороны, все-таки сейчас как специалист христианского учении педагогическом. Вот, я бы хотела обратить внимание вот на такой момент. Что, собственно, церковь говорит об образовании детей? И в христианском учении вообще детей воспитывают родители. А семья – это школа для христианина, такая дидаскалия, в которой дети воспитываются вот по Иоанну Златоусту, как в палестре, то есть вот в спортивной школе, скажем, Олимпийского резерва. Вот они так воспитываются, да, христианами. И других вариантов нет. Христианское учение обращено к родителям. Оно не рассказывает о том, как ребенок живет. Это вообще не про ребенка, это про семью. Многие сейчас особенно считают, что это и есть проблема христианского учения. Вот, я же скажу, что это какая-то совершенно потрясающая, очень работающая идея. Это та самая, вернусь к тому, о чем я уже говорила, это создание среды такой особенной в христианском учении, еще и сакральной среды, семья, малая церковь. Это священное пространство, в которое, если мы захотим, вот я прям так скажу, в этом пространстве может жить сам Бог. Это пространство может возглавить Бог, да, на всякий случай. Напомню, что православную семью, христианскую семью возглавляет не муж. Ее возглавляет Христос, который глава мужу. Вот, и при этом это Иоанн Златоуст говорит, там, где муж, жена и дети – в любви и согласии, соединены узами добродетели, там посреди Христос. Вот прямо так, это я сейчас вбрасываю с разных сторон. Вот если мы создаем вот эту вот среду, в которой же посреди Христос, то вот эта среда и растит детей христианами. По-другому не бывает. Другие пути уже все являются исключениями. Это все особенные специфические пути. Вот такой путь задан, естественный, как бы идеальный, предлагаемый нам церковью, это вот такой, создавать семью, как малую церковь. Вот, дальше, если переходить на большую глобальную педагогику, то это вообще идея, на самом деле, сквозная для всей педагогики, но так... Сначала вот такое скажу, что вообще в истории педагогики две противоборствующих равноправных идеи. Одна, что детей должны воспитывать родители, другая, что детей надо, наоборот, обязательно забрать из семьи. Вот прямо так. Это еще, скажем, со времен там, Платона, Аристотеля. Вот такой трактат государства, он предписывает... не просто забрать детей из семьи, а чтобы, в принципе, не было родителей. Это, как Лосев говорил, конезавод, в котором вот подбираются особи мужского и женского пола, способные к размножению, то есть здоровые и все такое прочее. У них ребенка забирают, конечно же, даже не забирают, а просто это как получается фактически отношение как к суррогатной матери, да, которая родила вот этот биоматериал, произвел этого ребенка, и этого ребенка дальше обязательно растят именно специалисты. Причем там на определенных этапах этих детей уже отбирают там по способностям по разным направлениям, их там распределяют.
Какой-то страшный кошмар.
А вот, да, вот эта идея, причем с этим трактатом, кстати, был знакомый Иоанн Златоуст. Некоторые говорят, что вот христианское учение говорит о семье, потому что они были не в курсе, что можно воспитывать детей как-то иначе. Угу. Очень даже были в курсе. Блестяще образованные наши святые отцы, это блестяще образованные люди. Вот. И мало того, я говорю, все основные вот идеи, включая даже марксистские вот все эти, а у них всех корни в древности, в античности, она такая богатая была на все эти философские фантазии. Вот. Да, вот одна идея такая, изъять детей из семьи, пусть их воспитывают специалисты. Это была идея, потом воспринята французскими, например, революционерами, был такой французский деятель Ле Пелетье, который прямо, ну, чтобы мы могли воспитать нового человека, вот, ну, революционного человека, нового абсолютно, мы должны его обязательно изъять из семьи, как раз потому, что любое сообщение с семьей, оно же его возвращает в старую жизнь. Угу. Поэтому обязательно изымаем и обязательно воспитываем абсолютно на новых началах. Затем эта идея была воспринята и нашими корифеями, в первую очередь Крупской, там и Луначарский, Покровский был, вообще там много было товарищей, которые очень много хорошо об этом писали, Бухарин даже об этом писал, он говорил, что не следует запретить говорить мой сын, моя дочь, ну, собственность это все.
Да.
Вот, в принципе, сам там и Маркс, и Энгельс, но в первую очередь Энгельс, там разрушение семьи, все это очень-очень хорошо, как следует прописано, семья это в принципе пережиток, и детей должен воспитывать социум, это принцип такой, да, вот это одна идея, она идет вот на одной полочке, она постоянно в истории проявляется, так или иначе, и вторая идея, что детей должна воспитывать семья, это совершенно другая концепция, также идет параллельно, если мы не будем оценивать хорошее или плохое, это с точки зрения христианства, да, мы как христиане понимаем, что хорошее, это то, что христианское, но вообще с точки зрения просто науки и педагогики, это равноправные идеи. Здесь нету такого, что одна из них устаревшая, например, а другая более прогрессивная. Нет, они переплетаются постоянно, постоянно где-то возникают, спорят друг с другом, иногда немножко сходятся, иногда сильно расходятся. Вот, и другая идея – это семейная. И семейные идеи, также там, скажем, тот же Пистолоцци, например, я думаю, что такое слово известно всякому читателю. Вот, например, идеал воспитания ребенка это такая Гертруда, которая воспитывала своих детей, и он показывает, в принципе, то, как устроена педагогика, как устроено воспитание детей на примере женщины, которая вот именно сама дома растит детей. И он как раз очень здорово показывает, как в этой модели можно воспитывать, учить детей жизнью, как вот это вот, как я сказала, Бионка и Логан, словом и жизнью, как это может приносить вот этот вот гигантский эффект. Вот, ну и также очень многие наши педагоги, в первую очередь, там, не столько педагог, сколько философ образования Алексей Степанович Хомяков показывал о невероятной важности роли семьи в образовании детей. Вот. Ну, в общем, это я могу очень долго об этом говорить, не буду, да. Не бойтесь. Вот.
Нет, это очень интересно, да. Но...
Все-таки, да, про семью, как вот такое особенное пространство. Здесь с разных сторон можно подходить к этому вопросу. Например, был такой Генри Ньюман, Генри Ньюман, основатель Лондонского университета, один из деятелей таких активных оксфордского движения. Это 19 век, Англия на тот момент прям впереди планеты всей вот в каких-то таких этих образовательных вопросах. Он показывал убедительно о том, что вот чем отличается настоящий, например, университет от машины лекций и экзаменов, то есть от учреждения, которое просто вот-вот дало некие знания, потом проверили, насколько знания усвоили, выдали корочку, что знания усвоены. Чем это отличается от университета, которое дает подлинное образование, которое дает подлинную культивацию ума, вхождение человека в культуру, делает человека носителем культуры подлинным. Как? Это он сравнивает старинные университеты, ну, в первую очередь, это Оксфорд и Кембридж, да, сравнивает с вот этими, ну, на тот момент новомодными, вот этими, которые просто вот отучили, дали корочку, пошел. Вот он показывает, что вот эти старые университеты, они образовывают в первую очередь самим местом. То есть тем, что это такое особенное место, в котором встречаются люди, опять-таки, те самые носители культуры. И даже не столько важно, какие там программы, что именно они изучают. Важно, что они общаются между собой и общаются именно в этом пространстве. Вот интересный был такой еще другой деятель, тоже английский, Пальмер, с которым переписывался в свое время Хомяков. И вот он посещал Россию, и он... говорил, что в России тоже есть свой Оксфорд именно в этом плане, в этом отношении. И он этот Оксфорд нашел в Питерской, в Санкт-Петербургской духовной академии. То есть это что значит? Это место.
Дух.
Он именно это и говорил. Там дух, место, да, которое само собой образовывает.
Вот это да.
Вот, то есть и здесь уже теперь с другой стороны показывают. Это, конечно, никакая не английская идея, она просто хорошо там сформулирована, и просто это такое авторитетное для педагогики, да. И при этом мы понимаем, что, например, монастырь, наш традиционный русский православный, и не только русский, да, и византийский и так далее, монастырь, он дает образование в очень глобальном смысле, ну, и духовном, в духовном смысле, да, он дает образование этим самим местом, тем, что мы общаемся там, там со старцами, с духовниками, мы видим, это образование происходит с жизнью, тем, что и не только таинства совершаются, да, ну, что есть какие-то проблемы, как они решаются, эти проблемы, а какие отношения, в принципе, у всех участников. Вот, и здесь вот такой момент. Если мы попадаем в образовательную эту среду, в такое место, вот как этот старый университет, если вот по вот той английской модели, то даже если человек не так, чтобы так какой-то зубрило, все учит, все как следует, но если он там проживет там эти 5 лет положенных, на выходе это будет человек-носитель подлинной культуры. Если человек просто вот ходит на семинары, лекции, ну, когда ходит, когда прогуливает, ну, скажем, в основном ходит, получил диплом, он, может быть, какие-то хитрые программы освоил, тут сразу вопрос, а на самом деле он их скоро забудет, если он не будет их применять. Да? Но носителем культуры он не будет. И при этом тот, который был вот в среде, в такой культурной, он тоже что-то забудет. Но самое главное, не забудется никогда. Это потому, что это формирует личность человека. Да? Вот подлинное образование, но формирует личность человека. Итак, возвращаемся к нашим баранам, к семье. В семье семья сама по себе, по своей сущности, также она может быть, это не обязательно так, но она может стать этим образовательным пространством. И если мы сформируем в семье это образовательное пространство, то мы уже заведомо сразу практически гарантированно даем детям максимально эффективное образование в очень глобальном смысле. Независимо от того, куда дальше пойдут наши дети, чем они будут заниматься, какое направление будут выбирать, опять-таки, что они будут читать, Льюиса, Клайва Стейплза или Анну Домскина. То есть это очень разные вещи, да, я надеюсь, понятно, и Анна Домскина – это очень тяжелая.
Высший пилотаж, да.
Льюис – это, наоборот, очень легкое чтение, можно читать в метро.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях Анна Сапрыкина, мама 7 детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. Меня зовут Кира Лаврентьева. Вот я как раз держу в руках вашу книгу, она называется «Верую». И здесь буквально по ступеням объясняются все члены символа веры для детей с картинками, с иконами, с пояснениями, очень красивыми, очень художественными, понятным языком, приятным шрифтом. В общем, это совершенно не реклама. Вот действительно такое вот наблюдение беру в руки и комментирую. И, Анна, в свете этого, конечно, хочется спросить, как вы книги пишете? Вы когда это успеваете делать, во-первых? А во-вторых, где вы черпаете вдохновение? Потому что я вот, например, вчера была очень вдохновлена. Я целый день работала, потом я готовила. А потом мои дети меня довели до белого коленя. Ничего при этом вообще не изобретая. Они как-то это очень легко и быстро сделали за минут за 30. И у меня закончились силы вообще на все. Я посмотрела на своего мужа, сказала, что у меня нет педагогического дара, и с грустью пошла в свою комнату, когда они все уснули. Так вот, я хочу понять, где вы черпаете это вдохновение? Вот это вот просто дано, видимо. И многодетной мамой быть, и писателем, и кандидатом наук. То есть я к чему спрашиваю? Не комплименты какие-то, это ведь совмещение очень серьезных больших ипостасей. Это научная деятельность, а не просто дилетантство. И это материнство. Это ипостаси, которые на самом деле очень непросто совмещать, даже рядом-то их держать непросто. А у вас как-то это гармоничным образом переплелось, и вот мне хочется понять хотя бы по какой схеме это все у вас там организовано.
Ну, во-первых, я хотела сказать, вы говорите полчаса, они вас через полчаса они доводили до белого коленя. У меня гораздо быстрее могут довести до белого коленя. Наверное, мои обладают хорошими способностями. Или, соответственно, я наоборот. То есть я к тому, что вообще, вот серьезно, полчаса это еще значит, что это очень терпеливая мама, и дети еще не очень сильно нацелены на разрушение. Вот, поэтому здесь вот ни в коем случае не такая история, что, не знаю, я такой памятник, и я протягиваю руку, и все получается вдруг хорошо.
Памятник, палеонтологический музей.
Вот, ни в коем случае не так, и... То есть в любом случае в моей жизни просто все насквозь перемешано. Вот, но я скажу так, что вот когда я говорю с живыми людьми, с мамами, которых я сама очень хорошо знаю, с подругами, когда мы начинаем выяснять, что, как, кто, кому что получается, у кого что получается. Вот. И вот такой момент. Мне очень нравится, например, исследовать что-то, вот какой-то вопрос. Вот я сейчас, например, вот последняя у меня статья на православие.ру, зачем девочке образование, если ей предназначено быть матерью? Вот есть такой сейчас политики, задаются этим вопросом. Я думала, мне интересно думать над этим вопросом, ну, в целом. Я думала, уже... Прям такой запрос поступает, что надо, вот люди спрашивают, да, тоже задают вопрос, а вот зачем девочки там в институт, если там лучше детей рожать и так далее. И вот мне просто, мне неинтересно взять и ответить.
Да.
Мне интересно посмотреть, а как оно было в истории, а как оно в христианском учении, а как оно было в жизни святых людей, раз уж мы на святых ориентируемся. Как оно, в принципе, бывало в традиционном обществе, да? И вообще, а что такое образование? Потому что, когда мы говорим о образовании, там сразу столько разных, на самом деле, просто никаких не философских, практических моментов. Курсы флористики – это образование? Вот сразу вопрос, да? То есть тут надо очень много всего разобрать. И мне это очень интересно. Мне интересно поднимать документы. Мне интересно... читать исследования какие-то на тему, чтобы взять там оттуда что-то свое, сравнить с какими-то другими. Мне это очень интересно. И я вот, например, разговариваю там со своей подругой. Ей это, в принципе, не интересно. Ей интересно, например, посмотреть на результат того, что я сделала. Это хорошо, это здорово. Вот. А так ей интересно, например, пойти на лыжах со всеми детьми. Вот вы знаете, и я говорю как раз, что это не хорошо, не плохо. Мне не интересно. Мне скучно. Или, например, другая там подруга. У нее у меня свой дом, у меня есть земля. Да? У нее тоже. Вот у моей подруги тоже и дом свой, и земля. И у нее там все быстро. Там все грядки, цветы, урожай, вот это то самое, когда всем раздают кабачки. Да. Это вот она. Все прям в каком-то образцовом порядке. И она получает огромное удовольствие от работы с землей. Как раз она тоже многодетная мама, и для нее работа на земле – это отдых.
Ресурс.
Мне это не просто в тягость.
Да,
это каторга, которую вот на меня навалили, и я должна это сделать. Я в какой-то момент просто отказалась от этого всего, потому что поняла, что по деньгам это вообще бессмысленно проще купить. Вот. А самое главное, меня это выматывает. Говорите, доводят, дети вас полчаса доводят. Если я работала на огороде, то мне не нужны полчаса. Там миллисекунды, чтобы меня довести после этого. Вот. И так что, знаете, что только запереться, саму себя запереть в ванной, чтобы вот, чтобы дом остался целым, чтобы дети были живы. Вот так вот. Спасти весь дом от самой себя. Вот так. Это к тому, что все разные. Вот для меня... Сейчас, опять-таки, я сейчас летом работала в очередной раз с пособиями, с нашими дореволюционными пособиями для начальной школы, для начального этапа среднего звена. Потрясающие совершенно пособия, многие неразрезанные, то есть их за 100 лет никто не смотрел вообще, неразрезанные страницы. При том, что это такая фантастика, меня прет, у меня мурашки по телу. Для многих при этом женщин, других таких же, ну, чудесных, умных, многодетных, для них сам факт того, чтобы переться в библиотеку и там сидеть... Если отдыхать, ну, может быть, съездить одной, например, то, может быть, съездить куда-нибудь искупаться, может быть, там, я не знаю, или там огород, кому что, повышивать. Мне не интересно, мне интересно исследовать. То есть это я к чему привожу? Что мы все разные. Во-первых, не надо, чтобы все были одинаковые, ни в коем случае, это будет страшно. Не надо быть как я, ни в коем случае. Это во-первых. А во-вторых, ну просто... Просто мне это правда дико интересно все. Вот научная работа, именно научная. А именно найти какие-то вдруг
открытия.
Смыслы. Да. Они могут быть очень маленькие открытия. Да. Они могут быть всем остальным людям скажут, ну и какое же это открытие. И это совершенно для меня не важно. Важно, что я это нашла. И вдруг это стыкуется. И вдруг из каких-то осколков вырастает цельная картина. Да вообще, я спать не смогу потом от восторга. Я буду вспоминать каждую секунду.
То есть это ресурс?
Секунду. Это для меня ресурс. И это то, что меня наполняет, да, и то, чем я хочу заниматься. Вот. И просто о книжке это уже, это ведь уже маленький-маленький фрагмент результата этих исследований. То есть на самом деле работа-то огромная делается. Для того, чтобы делать книжку, нужно провести большое исследование. У меня так. Да, потом я это сжимаю, сжимаю, сжимаю до чего-то понятного, а потом уже это что-то небольшое, вот эту выжимку уже раскладываю на какой-то наглядный, там, на картинки, да, на то, чтобы это уже что-то простое донести до людей. Но изначально это всегда какая-то вот большая работа, вот. То есть, на самом деле, уже книжка – это уже несложно. Это уже просто...
Это уже выход. Это на выходе делается.
Да, это уже на выходе.
Когда путь пройден определенный.
Да. А потом вот вы говорите, дети, да, как с детьми. На самом деле, большинство пособий, которые я делала, собственно, для детей, я их делала для своих детей. А первые вообще ни сном, ни духом, даже как мечта, даже как идея, не было такого варианта, чтобы это все издавать. То есть, например, вот... Ну, одно из первых, что оказалось популярным, это наглядные календари на Великий пост. Да, то есть я просто пыталась своим детям объяснить, как устроен пост. Я просто хотела, чтобы дети как-то более-менее осмысленно это все проживали, и уже как педагог, да, представляя себе методику, в принципе, и представляя себе, что такое наглядные пособия как таковые, я уже это делала, там, с цветной бумагой, карандашиками что-то. И потом уже только это выходило в люди. Это уже, опять-таки, просто то, чем мы и так занимались, оно, оказывается, оформлено
вот
в книжку.
Книга по символу веры, если уже серьезно ее читать и учить символ веры, то для какого это возраста? С какого примерно это возраста?
Ну, во-первых, я сразу скажу, что мне самой очень сильно не нравятся книжки, которые сделаны, например, от 3 до 5 лет.
Ну,
у меня
понятно,
сразу вопрос.
Да.
А мои дети, которым, например, 10 лет, ну, типа, я купила для одних, и вот у них какая-то своя полочка. И, ну, в общем, мне это самой, в принципе, я этого просто очень сильно не люблю. Я люблю, чтобы это было сразу для всех. Вот. Во-вторых, в принципе, вот в таких книжках, как «Символ веры», моя задача рассказывать, помочь людям увидеть... Там, красоту веры, смысл того учения церкви. Как-то очень просто и понятно. Людям, независимо от их возраста, людям 7 лет, людям 15 лет, людям 75 лет.
Да.
Я знаю, что мои книжки читают люди, в том числе и пожилые.
Взрослые, да.
То есть это просто новоначальный какой-то этап, а он новоначальный может быть в любом возрасте. Да, с одной стороны, да. С другой стороны, я стараюсь так, чтобы, например, если книжка для ребенка 7 лет, да, вот он ее посмотрел, что-то понял, отложил, скорее всего. Вряд ли это будет прям настольной книгой, прям каждое утро, очень сильно сомневаюсь.
Да.
Вот, но я хочу сделать так, чтобы он смог к ней вернуться, когда ему будет 10 лет, чтобы он ее не перерос, чтобы он не мог ее перерасти. Чтобы он к ней мог потом вернуться, когда ему будет 18 лет. Чтобы это все продолжилось. Чтобы это так же было интересно. То есть моя как раз задача сделать просто для своих всех детей, которые всех возрастов.
Универсальные книги.
Да. Но при этом, конечно же, это в любом случае для детей, умеющих читать. И вообще, конечно, уже символ веры сам по себе. Тут очень большая иллюзия, на мой взгляд, считать, что можно все это пятилетнему ребенку прям-таки объяснить. Нет, ну то есть сказать-то можно, плохого ничего не будет. Но считать, что он прям поймет, Ну, я бы не стала. То есть, что он покивает, это, конечно, покивает. Если не убежит, если его посадить, заинтересовать картинками, то покивает. Но вообще это рано, конечно. То есть, в принципе, говорить детям о вере, пока они маленькие, надо. Но надо, конечно, понимать, что всерьез это все-таки уже начальная школа и дальше.
И дальше. Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, не очень хочется, чтобы он заканчивался. Как всегда у нас бывает с Анной. В гостях у «Вечера воскресенья» была Анна Сапрыкина, мама семерых детей, кандидат педагогических наук, автор книг для детей и родителей. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Вам, Анна, желаем очень много сил творческих, научных для ваших свершений, вот этих прекрасных и удивительных, побольше интересных книг. И всегда очень рада видеть вас в нашей студии.
Спасибо.
До свидания, всего хорошего.
Вечер воскресенья на радио «Вера».